Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это программа «В круге света». Мы продолжаем разговор с Александром Сергеевичем Засуховым. Сейчас он член Совета Федерации, в недавнем прошлом президент Республики Северная Осетия Алания. Итак, Александр Сергеевич, резко меняю тему и хочу напомнить всем, кто, наверное, уже не помнит, уж особенно младшее поколение, о том, что в свое время, по-моему, начиная с 86-го года, вы были чрезвычайным полномочным послом Советского Союза в Сирии, в Республике Сирия. И вообще вы много занимались как раз международными делами, международными отношениями, были послом, и даже имеете какую-то высшую награду Республики Сирия. Что это, кстати, за награда?
Конечно, награда – это действительно самая высокая, Белый Орел, и эта награда редко бывает вручена послам. Я думаю, что это не столько моя личная заслуга как дипломата, сколько тогдашние отношения между Дамаском и Советским
Союзом. И это правда, потому что ощущалось, тут много очень студентов.
Нас, конечно, сейчас много следящих за тем, что происходит вокруг Сирии, но я хочу, как бы, не как человек, как не безразличный, вот сказать, что Сирия отличается от других стран. Ну, во-первых, чем? Это все-таки светское государство, по большому счету. Во-вторых, там все конфессии, абсолютно, там и кроме ислама, и православия, и достаточно хорошо представлен иудаизм, и католики, и все остальное. Внутри страны многие, может быть, это воспримут как новость, но действительно такое взаимоуважительное отношение. Хотя, конечно, Сирия – это часть конфликта еще с тех давних времен. Поэтому для меня, конечно, абсолютно не безразличная судьба народа этой страны.
Народ, кстати говоря, там, извините, перебью, до сих пор хорошо относятся к русским.
Очень хорошо. Это страна, где был институт русского языка. Было 3600 браков наших барышень и граждан Сирии. Почти не было распавшихся семей. Там до сих пор, а раньше более масштабно, функционировал культурный центр, где большое множество детей от смешанных браков, так сказать, изучали русскую классику.
И многие знали, русский язык.
Русский язык. Вообще считалось признаком интеллигентности, образованности и культуры быть в ауре, вот в широком понимании этого слова, в среде русской культуры. И так и все воспринимали. Я думаю, что эти корни, они глубоко проросли, и они будут оставаться.
Александр Сергеевич, а вы были знакомы лично с Хафидом?
Я был очень хорошо знаком. Я очень постарался, чтобы это наше знание друг друга, значит, было свободно, насколько это возможно, от протокола. И встречи мои были все запоминающимися. Он учился в нашей стране, и в частности, в тогдашней столице Киргизии, во Фрунзе. Он всегда, будучи в хорошем настроении, шутил, что его здесь его принимали за Кавказа, поскольку он носил усы и так далее. Он летчик-истребитель, человек огромной воли. Он не знал иностранные языки, говорил более-менее прилично на русском языке. И когда были доверительные беседы, он просил переводчика удалиться, и мы иногда говорили вдвоем. Человек с невероятно сильной волей. Я думаю, что он просто даже весь свой биологический ресурс отгенерировал, потому что нагрузки невероятные. Он работал по 2 часа. У Хафиза есть библиографы. Двое из них французы. Они написали о нем большие работы. И даже Шульц, вот госсекретарь, который как раз работал в тот период, когда я был послом, хотя он совершенно с другой площадки смотрел на Сирию, тем не менее он в обществе политиков признавал качество Хафиза Асада, особенно памятью. Он мог воспроизвести события 15-летней или 17-летней давности в деталях абсолютно.
А вот нынешнего руководителя ребенком вы знали?
Нет, я знал его трагически погибшего брата Базиля. Он был военный, у него хорошее образование было. Я думаю, что сегодня мы можем об этом сказать, не только полученные в нашей системе военных учебных заведений. Он был танкист, но и на Западе. Человек перспективный был и рассматривался все-таки как один из преемников, но он трагически погиб. А Башира я не знал. Он учился в Англии, он врач. Но я вместе с академиком Примаковым был на похоронах президента Асада, и мы впервые тогда познакомились. И кто-то в нашем присутствии ему сказал, как вы похожи на отца. Он очень сдержанно, как и положено в такой обстановке, сказал, надеюсь, не только внешне.
Скажите, а это чем-то похоже на, не знаю, там, ситуацию азербайджанскую? Вот наследник, похожий на отца.
Похоже, да. Значит, я в случае Азербайджана совершенно сознательно хочу поддержать, что так все произошло. Потому что я очень хорошо знал, конечно, Гейдара Алиевича. И всякие вот домыслы относительно его личности, ну, можно по этому поводу собирать всякие круглые столы, но то, что он был незаурядный человек, это факт, потому что он все время старался соответствовать своей должности. Угу. То есть он мобилизовал все себя, он просто вел такой аскетический образ жизни, чтобы должность, которую, например, он занимал, первый заместитель председателя Совета Министров СССР, соответствовала его вот знаниям, и поэтому он вникал во все. Ну, я знаком был с семьей, я думаю, что это удачный случай. Также как и в Сирии.
Кстати,
Хафиз Асад, вот президент первый, значит, и долго работавший, он дольше, чем кто-либо работал, он принадлежит к такому меньшинству религиозно-этническому, всего 7-12%. Но вот эта часть очень сложной этнической и национальной структуры, там ведь много армян живет, и греков, и так далее, она как бы консолидирует. И, ну, можно сказать, что нынешний президент Сирии на примере сейчас рассмотрения в Совете Безопасности вопроса о расследовании причин и обстоятельств гибели ливанского премьер-министра, он показал себя как политик масштабный. Он, в отличие от поведения некоторых своих соседей, не угловато вел, так сказать, себя как глава государства, а сделал несколько принципиальных заявлений, которые, я надеюсь, были как раз причиной принятия в целом взвешенного документа в Совете Безопасности.
Александр Сергеевич, а вот интересно, то, что сейчас происходит вокруг Сирии, да, то, на что мы стали обращать особое внимание в связи с вот последними событиями, в связи с только что принятым решением, да? Скажите, это что? Это часть эскалации? Это расширение Америкой списка врагов государств? Или это частный случай? В чем дело? Сирия следующий объект удара? Ваше мнение очень интересно.
Вот если бы я себя поставил на место американской дипломатии, что произошло, собственно говоря? Сирия, она не уклоняется от, в данном случае, от расследования. Ну и потом вот это такое быстрое, так сказать, взятие на вооружение, например, санкций. Представитель Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций, тут же говорит о санкциях. Но мы же все уже убедились, неужели этих уроков недостаточно, что введение санкций экономических, это, так сказать, сведение счетов не между политиками. Это колоссальное, так сказать, неудобство материальной жизни
населения
самого. Вот о чем речь идет.
А вообще, у вас есть ощущение, что там Иран и Сирия могут быть следующими объектами?
Сейчас война идет по многим направлениям. Терроризм – это одно направление, значит, информационное направление. Второе, есть третье, оно не очень заметно и в умах не очень отложилось. Это проблема свертывания суверенитета государств под внешним воздействием. И мы должны на страны сейчас так смотреть, что государство суверенно не то, что оно огромное, оно суверенно то, что оно равноправно может излагать свои позиции, подходы. Вот это есть важнейшая, так сказать, грань, интегральная грань, так сказать, того, что такое суверенитет. И поэтому я хочу сказать заслуженный комплимент российской дипломатии, допустим, ну, последних лет. Вот, допустим, в случае с Ираком. Мы ведь заранее говорили, заблаговременно говорили, что избыточные меры собираются предпринять Соединенные Штаты, а потом близкие в коалиции им государства в отношении поиска ненайденного, значит, биологического и тем более ядерного оружия. И к какой драме это привело, так сказать,
ну, что,
на Земле?
Что говорили, а потом все равно присоединились к борьбе с терроризмом.
Но уже когда, так сказать, все порушили там, то мы присоединились в том смысле, что надо было обустраивать эту разрушенную страну. И недавно мы на очень высоком уровне опять напомнили. Конечно, диктатор был, это вне всякого сомнения. Его жесткость, она прежде всего отражалась на больших группах политических сил внутри страны. Это я знаю достаточно хорошо. Но теперь-то что со страной произошло? Теперь страна раскололась по религиозному принципу, по сословному принципу. И страна вытолкнула из своей среды силы реванша, силы мести. Когда же это все войдет в нормальное русло?
Вот вы сделали комплимент нашей дипломатии. У вас действительно ощущение, что у нас хорошо ведется дипломатическая работа? Ну, вот правильно, мы успеваем.
Нет, я вам могу сказать так. Вот, посмотрите на острую дискуссию, которая сейчас была в Совете Безопасности. И в дневное время, и в ночное. По поводу текста резолюции Совета Безопасности применительно к Сирии. Угу. Ведь первоначальный текст и тот, который сейчас единогласно был проголосован, они принципиально отличаются. И там я совершенно точно знаю, что есть почерк российской дипломатии. Мы внесли несколько правок, они были восприняты. Надо считать, что это стремление вести в таких принципиальных вопросах. Последовательно себя. Я вообще, поскольку я больше занимался Востоком, я хотел бы, и я чувствую, что многое делается и на восточном направлении, потому что такая западническая, так сказать, традиция лишает многого нашу страну. И не только...
А нам нужно больше смотреть на восток, да?
Нет, нам надо смотреть на запад и на восток тоже.
Двумя головами раздвоенные башки нашего орла. Скажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, вот заканчивая уже эту тему, все же хочу сказать. Мы там как-то лавируем, вроде как смягчаем санкции ООН и так далее. Но при этом, не знаю, продаем те же противоракетные комплексы в Сирию от того, от чего Израиль вздрагивает, да? Мы такие занимаемся атомными технологиями в Иране, от чего там весь мир уже вздрагивает. Как все это сочетается?
Вот это все очень гармонично сочетается.
Ой.
Да. Во-первых, было время, когда была холодная война. Мы и Соединенные Штаты почти паритетные сектора занимали в продаже оружия в другие страны. На нас приходилось около 70%. На нас и на Соединенные Штаты. За нами шли там Франция, может быть, даже тогдашняя Чехословакия. Словакии и так далее. То есть оружие приобретается государствами. Мотивация приобретения этого оружия, она бывает, ну, дифференцированной. Но, как правило, это, в общем, так сказать, для целей обеспечения безопасности государства.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И еще раз хочу успеть резко поменять тему и в конце нашего уже разговора опять вернуться к нам, на нашу территорию, и спросить, а так ли хороши наши, ну, здесь в данном случае не дипломатические успехи, хотя, может быть, и дипломатические тоже, в отношениях с республиками Кавказа?
Нет, здесь как раз очень много проблем, и мы должны сделать что-то отличающееся от того, что сейчас делаем на юге России. Это как бы условия изменение обстановки на всем Большом Кавказе. А Россия – это, ну, крупное кавказское государство. Поэтому сначала я почти телеграфным языком скажу, что на Северном Кавказе мы находимся, можно сказать, в состоянии постоянных военных действий. На Северном Кавказе в связи с этим скопилось огромное количество силовых ведомств. На Северном Кавказе мы работаем в режиме быстрого реагирования. Моя идея заключается в том, опираясь на то, что положение слабо улучшается или вообще не улучшается, как бы остановиться, образно говоря, на мгновение и задуматься, что происходит. С моей точки зрения, резко надо повысить действие такого политического свойства, мировоззренческого свойства, просветительского свойства. Мы должны понять, как это получается, когда 20-летний парень учится на экономическом или юридическом факультете университета и оказался в числе тех, кто пошел по ложному пути. Если мы не поймем генезис, так сказать, формирования такого поведения, мы будем все время от случая к случаю или разводить руками, что у нас не получилось, или стучать, как иногда, в грудь, что мы кого-то уничтожили. Таким образом, отношение к терроризму, конечно, должно оставаться достаточно жестким, но только этими методами решить проблему нельзя. Надо существенно повысить методы такой политической работы. Более того, я, например, не считаю, что должно вызывать восторг, когда мы говорим, что у нас не политическое правительство. Каждый член правительства, он не только министр, он еще и политик. И я скажу очень простую, так сказать, мысль, которая меня беспокоит. Надо уметь разговаривать с людьми, надо объяснять людям, что происходит, надо спорить и самому воспринимать Обратная связь должна быть. И вот, например, после того, что сейчас в последнее время произошло, по-моему, ну, должны найтись эти люди. Они есть, например. Ко мне приезжал Калягин Александр Александрович, доктор Рошаль приезжал, уважаемый владыка Феофан. И я десятки новых имен назову из нашего творческого мира, которые помогали мне внести спокойствие в состояние нашего народа. Это необходимо делать. А если вот мы будем оставлять с одной стороны люди, а с другой стороны представителей силовиков, то это, во-первых, неправильно. Неправильно даже в отношении, допустим, сил МВД. Они должны вроде бы и преследовать террористов, и одновременно что? И политическую работу вести. Вообще вот так зададимся вопросом, где это общегосударственное учреждение, которое занято, допустим, работой с населением, объясняет населению, что ксенофобия — это путь совершенно тупиковый для такой особой страны, многонациональной страны. Вот о чем речь идет.
То есть,
раздраженность, национальная нетерпимость.
Я согласна. Вот это постоянное подчеркивание, что у нас техническое правительство, и они никак не политики. По-моему, это глупость, и не более того. Любой член правительства — это политик, конечно, политик, который должен осознавать и вектор своего движения, и нести ответственность за то, что он делает, и уметь объяснить это людям, почему и как. Поэтому мне кажется, что это, не знаю, там, от лени или от по каким-то другим причинам, но совершенно неправильно.
Как-то испуганно внушили как бы сами себе.
Что они только винтики в этой машине.
Да, что они прагматичны.
Угу.
Но...
И только такие хорошие хозяйства.
Но не хлебом единым, как говорится. Надо и думать о самоощущении людей. Вот наш национальный проект, например. Я бы статус вообще поднял выше вот то, что сейчас.
Но мне кажется, у нас всерьез и целево никто и не занимается этими вопросами. Вот этой самой политикой, про которую вы говорите.
Да.
Причем в каких-то приватных беседах с разными людьми, которые так или иначе задействованы в работе на Кавказе, все говорят об ужасе вот этого дублирования органов власти, местного и федерального, да, о том, насколько трудно иногда бывает провести какие-то решения, продираясь через многих чиновников, которые там сидят вот на этих полномочиях. И о том, кстати, говорят, что общая схема управления, действующая в разных российских регионах, не вполне срабатывает на Кавказе, что там должна быть какая-то несколько иная схема работы.
У меня есть ответ на этот вопрос. Вот если бы взять, например, такого выдающегося режиссера Товстоногова, да, вот бы вот сейчас посмотрел, так сказать, что вот на Кавказе происходит, сейчас на Северном Кавказе, он бы сразу увидел, и, может быть, даже создал бы какие-то произведения или что-то. Ну, что мы говорим кавказцам сейчас? Значит, мы говорим, что у вас самая маленькая зарплата, у вас самая большая клановость, у вас много родственных всяких, так сказать, переплетений. Вы, значит...
криминализируете.
А на самом-то деле, это же опасно. Опасно почему? Потому что идет деиндустриализация. Заводы не работают. Если заводы не работают в республиках, тогда, значит, состав населения меняется. И мы предаем предыдущие поколения, которые создавали там цветную металлургию, которые создавали горнорудную промышленность, которые создавали машиностроение и так далее. Вот надо о чем думать. А мы все время рассуждаем, зарплата меньше. Зарплата всегда на Кавказе была меньше, но там хотят люди жить. Если бы там не было стрельбы, то с севера российского с удовольствием туда потянулись. Там другой климат. Надо акцент делать на каких-то свойственных Кавказу особенностях. Это климат, это возможности заниматься натуральным хозяйством, это рекреационная система, это, значит, горно-лыжный спорт и все остальное. То есть какие-то пассиональные вещи выдвигать. А им все время мы говорим, что вы самый-самый отсталый. Но так же нельзя поднять народ. Должны быть какие-то проекты, это вполне реально, которые сшивали бы всех вместе, потому что вот в последние 15 лет все начали корни искать, кто древнее, кто позже возник, и, к сожалению...
И чем отличается от другого.
И чем отличается другой, и, к сожалению, литература она... Вы возьмите сейчас, так сказать, учебные некоторые пособия или географические атласы, вы найдете совершенно абсурдные вещи. И никто не хочет подарить молодому поколению в этом смысле правду, которая бы их объединяла вместе.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Александр Сергеевич, и самое последнее, что спрошу. А почему вы не согласны с фразой Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток», и они никогда не соединятся?
Потому что Киплинг творил в эпоху совершенно другую, когда представления были такие, что одна часть планеты открывает остальной мир, Васко да Гама, Киплинг, там, Магеллан и все остальное. И все, что находилось, рассматривалось как найденное, но периферийное, так сказать. сказать, от инков до Индии. Он по поводу Индии говорит, Киплинг. А сейчас мир стал взаимосвязанный. Раньше, например, о Эфиопской войне мы узнавали эхом в 30 или 40 дней, и то какой-то газетенка там в Лондоне выйдет и так далее. Сейчас произойдет что-то на острове Фиджи, и тут же все знают. Поэтому, значит, Запад и Восток, это он имел в виду и географические понятия, и смысловые. Но сейчас, например, та же Индия входит в десятку ведущих государств по плотности использования всей вычислительной техники.
Это-то понятно. А ментально сойдутся ли Восток и Запад?
Значит, вот насчет ментальности так. Во-первых, я кавказец и одновременно, так сказать, москвич. Я хочу сказать, что чрезмерное педалирование на особенности кавказского менталитета не следует делать. Потому что кавказцы, они уже доказали разными, так сказать, выдающимися образами, я их перечислять не стану, что они люди России, они планетарные люди, а им свойственны те же самые страсти, как и всем остальным. А вы думаете, поморы не имеют своей ментальности, вот в Архангельске? Вы посмотрите, у них тоже ментальность. И на Урале какую-то ментальность имеют. Поэтому даже иногда сами кавказцы нечасто, но злоупотребляют. Вот в одном случае он кавказец, а в другом случае он европеец. Мы во многом одинаковые, но есть разница, допустим, в эпосе, в кухне, там, я не знаю, в хореографии.
Не стоит преувеличивать эту разницу.
Не стоит этими особенностями менталитета
перечеркивать каждый случай.
Совершенно точно. В этом вопрос.
И самое последнее, что хочу спросить, ваше отношение к нашему новому празднику, 4 ноября, который базируется на такой вот, по-моему, небезусловной исторической дате, когда вроде как поляков изгоняли.
Я хотел бы, конечно, в качестве собеседника иметь уважаемого, допустим, академика Сахарова или кого-то из наших историков.
Ну, извините, вот
Это я, скорее всего, постараюсь сделать. Но я только могу, скорее всего, обнаружить причину, по которой идет поиск. По-моему, это поиск национальной идеи. Но я не осмелюсь сказать, что вот прямо мы все уже нашли.
Что попали в десятку с этим 4 ноября и с этим историческим пунктом.
Я думаю,
пунктом,
что еще надо поискать общие национальные идеи. Еще какие-то...
И какой-то настоящий национальный праздник.
Праздник, да, но вот невероятно важно, чтобы уровень доверия между гражданами и различными этажами власти повышался и вышел на такое состояние, когда бы каждый, можно сказать, от Владивостока до Владикавказа считал, что я вот принадлежу к гражданам России. В этом мое преимущество. Но для этого нужно делать умные какие-то, очень много,
и кропотливой работы.
И не надо
работы.
Это откладывать на 100 лет. Ну, да. Это надо делать активно.
Я благодарю вас. Напоминаю, что мы разговаривали с Александром Сергеевичем Засуховым. Сейчас он член Совета Федерации. В недавнем прошлом, вы все это прекрасно помните, он был президентом Республики Северная Осетия Алания.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
В прошлом году, в конце лета, я была членом жюри одного журналистского конкурса. Мы уже проделали всю работу, выявили победителей, когда от нашего старшего коллеги, возглавлявшего жюри, поступило предложение ввести еще одну номинацию и награждать наиболее достойных политиков. Помню, что резко воспротивилась этому предложению. Не слишком ли ответственно вручать награду с названием «За честь и достоинство»? Знаем ли мы всю подноготную того или иного политика? Можем ли предвидеть, что случится и как он поведет себя уже завтра? Вы не правы, возразили. Сказал мне председатель жюри, есть безусловные, абсолютно уважаемые и любимые политики и руководители. И предложил кандидатуру президента Северной Осетии Александра Дзасохова. Я еще раз попросил не торопиться с новой номинацией. А через несколько дней случился Беслан. В чем вина Дзасохова? В том, что спецслужбы не смогли предотвратить трагедию? Но у нас спецслужбы живут своей жизнью, и вряд ли ими руководит республиканское начальство. В том, что президент Осетии не пошел в школу к боевикам, говорят, хотел идти, не пустили. Хотя кто может остановить осетинского мужчину, если он твердо решил что-то сделать? Есть ли вина Дзасохова в том, что он не ушел сразу со своего поста? Может быть. Может быть, и надо было хоть раз в истории современной России показать пример ответственности и немедленного добровольного ухода. Даже если Кремль считает, что нельзя потакать народным настроением. Есть ситуации, когда как раз нужно. В прошлом году, когда все случилось, президенту Северной Осетии был уже 71 год. У него замечательный послужной список. И до и после перестройки он уверенно входил в политическую элиту. Объездил весь мир, знает несколько языков, доктор наук, семья, дети, почет, уважение. А главное – опыт и осторожность, которые позволили столько лет держаться на плаву. Но жизнь предлагает сегодня такие испытания, что никакой опыт не подскажет верного действия. Только твоя человеческая суть. Мы вряд ли можем сегодня понять, о чем, о каком своем совершенном или несовершенном поступке мучительно жалеет Александр Сергеевич. Сказал только как-то, что свой тяжелый крест он будет нести всю оставшуюся жизнь.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.